إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد продолжаем с вами позволение Аллаха Субхана ва Тааля изучение шарху сунны имам аль-Барбахари рахимахуллаху тааля.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله اجمعين ومن كان معهم لا تخاصم فيهم وكل امرهم الى الله تبارك وتعالى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم وذكر اصحابي واصهاري واختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
Дальше автор говорит: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين. Воздержаться от того, чтобы говорить о войне между Али, Муавия, Аишей, Тальхой, Зубейром, да смилуется над ними всеми Аллах, и теми, которые были вместе с ними, и не вступать в тяжбы по этому поводу. وَكِلَ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى и припоручи их дело Аллаху благословенному и возвышенному. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ إِيَّاكُمَ ذِكْرَ أَصْحَابِ وَأَصْحَارِ وَأَخْتَانِ потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Остерегайтесь того, чтобы поминать, ну, то есть плохо поминать моих сподвижников и сыгр Асхари Ахтани. Мы разберем, что это такое, иншаллаху та'аля. А также его слова, инна Аллах, то есть слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Инна Аллах табарака ва та'аля назара иля ахли бадр, факаля и'малу ма ши'тум, фа инни кад гафарту лакум». Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Поистине Аллах, благословен и возвышен, посмотрел на людей Бадра, то есть участников битвы при Бадр, и сказал: «И'малу ма ши'тум». Делайте, что хотите. Фаини кад гафарту лакум, я уже простил вам. Так автор, рахмаллаху та'аля, в этом пункте он рассматривает очень важную вещь, важный принцип акиды Ахля Сунна ва Джама и манхаджа Ахля Сунна ва Джама, это аль-каф, то есть воздержаться от того, чтобы вести какие-то разговоры о том конфликте, который был, в котором приняли участие Али, Муавия, Аиша, Тальха, Зубейр, ради Аллаху анхум. Это очень важный принцип. Мусульманин, его отношение к сподвижникам, мы это говорим все время, будь то мухаджиры или ансары, те, которые поддержали пророка, алейхиссалату вассалям, те, которые защищали пророка, алейхиссалату вассалям, которые вместе с ним усердствовали на пути Аллаха Субхана ва Тааля, которые тратили щедро свое имущество, не жалели своих жизней, те, которые оставили свою землю, которые последовали за пророком, алейхиссалату вассалям, все эти люди, у них есть такое положение, такое достоинство, которого нет и не может быть ни у кого. Они, как мы с вами говорили неоднократно, хайруль курун, они лучшие из поколений. По свидетельству пророка, алейхиссалату вассалам, хайрукум карни, сумма ладина илунаум, сумма ладина илунаум. Лучшие из вас, это мое поколение, потом те, которые за ними, потом те, которые за ними. Поэтому лучшие из всех поколений, это поколение сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам. Почему? Из-за вот этого сподвижничества их, что они были вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, помогали ему, участвовали в распространении его религии, в донесении его религии до людей, последующим поколениям этой уммы, и они получили вот это вот достоинство, этот фадр, и в этом достоинстве никто не может сравниться с ними, ради Аллаху анхум, и поэтому Аллах, субхана ва тааля, он похвалил их, и неоднократно похвалил, они удостоились этой похвалы и довольства Аллаха Субхана ва Тааля, как это упомянуто во многих аятах Корана. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Лакад таба Аллаху аля ан-набии валь-мухаджирина валь-ансари аллазина таба'уху фи саати аль-усра». Аллах принял покаяние пророка и мухаджиров, и ансаров, которые последовали за ним, фи саати аль-усра, в сложный час. Потом Аллах Субхана ва Тааля упоминает, в следующих аятах упоминает о покаянии в отношении тех трех, в отношении которых был объявлен бойкот. И потом после этого Аллах Субхану Тааля говорит в суре Тауба: «Я айюхаллазина аману таккуллаха вакуну маас-садикин». Вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. То есть справедливыми из их числа. Из числа сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. будьте с ними, следуйте их путем. И в другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: сури Тоба, вассабикуна раввалуна, минал мухаджирин вал ансар, валлазина табаум би ихсан, радиаллаху анхум ва раду ан. Первые опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними, благим образом Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. وعد لهم جنات تجري تحت الانهار, приготовил для них сады, внизу которых текут реки, خالدين فيها ابدا, где они пребудут вечно, ذلك الفوز العظيم, и это великое преуспеяние. И говорит Аллах Субхана ва Тааля: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره, Аллах остался доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واصابهم فتحا قريبا, и Аллах ниспослал, Аллах узнал, что в их сердцах, и ниспослал им сакину, спокойствие, и наградил их близкой победой. И сказал в суре Фатх: Мухаммаду Расулуллах, валлазина маъа шидаъу лил-куффар рухамаъ байнахум, Мухаммад посланник Аллаха, те, которые вместе с ним, ашидаъу лил-куффар, суровы к неверующим, непреклонны перед неверующими, рухамаъ байнахум, милостивы между собой, до конца суре Фатх. Это все, эти все аяты, которые мы повторяем неоднократно и каждый раз. Это все аяты, посвященные похвале от Аллаха Субхана ва Тааля в отношении сподвижников. И в суре Аль-Хашр, когда Аллах Субхана ва Тааля говорит про деление Аль-Фей, все этих военных трофеев, которые достаются без боя, Аль-Фей, суре Аль-Хашр, потом Аллах Субхана ва Тааля упоминает это, потом говорит «Лиль-Фукара иль-Мухаджирин». Это дается также из этих трофеев «Лиль-Фукара иль-Мухаджирин», бедным мухаджирам, «Аль-Лазина ухриджу мин диярим ва амвалихим», которые были лишены своего, изгнаны из своих жилищ, выведены, лишены своего имущества. «Ябтагуна фадля мин Аллахи ва ридвана», они стремятся к милости Аллаха, к его довольству. «Ваянсурун Аллаха ва расуля», и помогают Аллаху, его посланнику, «Уля и кахуму садикун», они есть настоящие и правдивые. Это Аллах говорит в этом первом аятику мухаджиров. Потом Аллах Субхану Тааля упоминает ансаров и говорит: «Валлазина табаву дара валь имана мин кабрим юхиббуна ман хаджира илейхим». А те, которые обрели обитель, то есть жители Медины, они, и веру до них, юхиббуна ман хаджира илейхим, они любят тех, которые совершили к ним переселение. «Валя джидуна фи судури им хаджата мимма уту», и не находят в своих сердцах какого-то стеснения от того, что дается мухаджирам, и они отдают предпочтение перед собой, хоть сами находятся в нужде. Те, которые обезопасены от скупости своих душ, те счастливые. А потом Аллах Субхану ва Тааля упоминает про третьих. И говорит: «Валлазина джаау мин баъдихим якулуна раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман». Те, которые пришли после них, говорят: «О Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере, валя таджаль фи кулубина гилля лиллазина аману раббана иннака рауфур рахим». И не делай в сердцах наших ненависти к тем, которые уверовали: «О Господь наш, поистине ты сочувствующий, милующий». Аллах Субхана ва Тааля в этих аятах, он упоминает о том, какова позиция мусульман в отношении сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Какая? Они говорят: «Раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман». Но Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере. И просят Аллах Субхана ва Тааля, чтобы Аллах избавил их от какой-то ненависти и злобы к ним. А в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ля тасуббу асхаби». Не ругайте моих сподвижников. فَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَوْ أَنَّ حَدُكُمْ أَنْفَقَ مِسْتُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ حَدِيمْ وَلَا نَصِيفَ. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, если кто-то из вас потратит золото величиной с гору Ухуд, то не достигнет даже одного мудда, то есть одной пригоршни еды, которую они потратят на пути Аллаха, сподвижники, и даже половина этой пригоршни. То есть кто-то возьмет из поздних поколений, которые после сподвижников, золото величиной с горы, будет тратить на пути Аллаха Субхана ва Тааля, искренне ради Аллаха Субхана ва Тааля, но по награде все равно не получит той награды, которую получили сподвижники, потратив всего лишь одну пригоршню, один муд еды, ячменя или чего-то в этом роде, на пути Аллаха Субхана ва Тааля, и даже половины мудда. Почему? Из-за их достоинства, из-за их высокого положения перед Аллахом Субхану ва Тааля, из-за того вклада, который они внесли в распространение этой религии. Вот эти все доводы, вы скажете, мы так часто их повторяем. Да, часто повторяем, и будем повторять с позволения Аллаха Субхану ва Тааля. У вас должно дойти это просто до автоматизма. Какие доводы? И начинать говорить сразу. Сура Аль-Фатх в середине, в конце, Сура Аль-Хашар, Сура Тауба. Хорошо. И эти доводы у вас должны быть наготове. Не думать, как там их вспомнить, какое там было слово. До автоматизма должно дойти у вас. Одна из польз частого упоминания этого, что человек, у него это настолько уже оседает в сердце и в памяти, что в любой момент, когда его не спросишь, он готов это сказать. Эти аяты, эти хадисы, которые мы с вами упомянули. Поэтому, прежде чем мы коснемся самой темы, которой посвящен этот пункт, мы напоминаем о позиции Ахли Сунна валь Джамаа в отношении сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, вообще. Это что? Это любовь к ним. Из-за любви к пророку, алейхиссалату вассалям, мы любим его сподвижников. И любовь к сподвижникам – это из любви к пророку, алейхиссалату вассалям, на самом деле. Более того, это из любви к Аллаху, субхану ва тааля. Любить их – раз. Уважать их – два. Просить у Аллаха, субхану ва тааля, для них довольства, рида. Следовать за ними, брать с них пример, защищать их честь, если кто-то посягает на их честь. Вот это вот позиция мусульманина в отношении сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается вопроса, который непосредственно затронул здесь автор. Он говорит здесь о том, что не нужно заводить разговоры, погружаться в какие-то разговоры по поводу того, что произошло между сподвижниками. Мы должны знать, что отдельные сподвижники, да, они люди. Как все люди, они могут ошибаться. Но их намерения, они были искренними. Их цели, они были благими. Они были достохвальными. И в этом никто, если у человека есть хотя бы на вес пылинки имана, веры, он не сомневается, что цель сподвижников это были что какие-то благие, достохвальные цели. Нет в этом сомнения. Никто не имеет права в чем-то их обвинить и в чем-то их заподозрить. Их намерения были чисты и искренни. Но когда происходит смута, когда происходит фитна, и да упасет Аллах Субхану ва Тааля от смуты, и да упасет Аллах Субхану ва Тааля от фитны. И просите у Аллаха Субхану ва Тааля защиты от фитны, потому что фитна, когда она приходит, «Ля тусибанна ляззина заляму минкум хасса», она не затрагивает только несправедливых из вас. Она не оставляет никого в стороне практически. Уйти от нее трудно. Она затрагивает людей помимо их воли. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст благополучие. Так вот, когда случилась эта фитна, во времена сподвижников, а началось все это, как мы с вами говорили уже не раз, по причине вот этого мерзкого человека из Йемена, который был на самом деле из числа иудеев, Абдулла ибн Саба. Но он сделал вид, что он принял ислам, потом он прибыл в Медину. Из чего он начал? Он начал потихонечку распускать разные сплетни и слухи про повелителя правоверных Усмана, радыяллаху тааля. Начал порочить его имя, и вокруг него стали собираться кружки людей, те, которые любят зло. Те, которые любят фитну, те, которые любят смуту, те, которые любят беспорядки. Знаете, что ни одного времени нет, ни одной эпохи такой нет, чтобы в это время не было подобных людей. Тех людей, которые любят склоки, тех людей, которые, если только найдут кого-то, кто их поведет вот к этой фитне, смуте, к этому злу, они готовы собраться вокруг него и пойти за ним, кроме тех, кого помиловал Аллах Субхану ва Тааля. Почему? Потому что вот такая категория людей, каждое время они есть. Они любят беспорядок, они любят смуту, они любят волнение, любят какие-то разговоры, какие-то распри в обществе. Они любят разговаривать о руководителях. Они любят сидеть и где-то шушукаться, осуждая действия руководителей, действия правителей и так далее. Они любят вот так вот сеять рознь между людьми, чтобы не было единого слова у мусульман. Они хотят разобщения. Вот такие вот есть среди людей. И если вот эти люди, они находят тех, кто поведет их к этому, кто будет лидером, они тут же вокруг него собираются. И вот такие люди, они собрались вокруг этого мерзкого человека, вокруг Абдулла ибн Саба. А мусульмане до этого времени, это была единая община, умма вахида, под руководством праведного халифа Усмана, радыяллаху тааля, третьего праведного халифа. И вот этот человек мерзкий, он стал оказывать влияние на этих людей. И все закончилось чем? Тем, что подняли они великую смуту, великую фитну. Да упасет Аллах Субхану тааля от фитны. И закончилось это все убийством Усмана, радыяллаху тааля, халифа, преемника, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повелителя правоверных, амиру мини, третьего из праведных халифов. Когда они убили Усмана, вот тут вот разгорелась фитна, разгорелась смута между мусульманами. Естественно, что часть мусульман, их охватило негодование, их охватило праведное негодование. Как так? Сейчас повелитель правоверных Усман, который был вот среди нас, который руководил нами, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, лучший из людей в то время, и вдруг взяли его и убили, вот эта вот масса, эта толпа, и поэтому захотели отмщения. Часть мусульман захотели отомстить этим вот убийцам. Собственно, по этой причине произошла битва, которая называется Джамаль, верблюжья битва между сподвижниками. Почему? Потому что на самом деле часть сподвижников, они хотели только одного. Они хотели кисас, они хотели отмщения вот этим вот убийцам Усмана, тем, которые затеяли эту смуту. И поэтому часть сподвижников выехала из Медины. В то время присяга была дана повелителю правоверных, давалась Али ибн Аби Талибу, после Усмана, ради Аллаху Таран, да будет доволен Аллах всеми ими. И поэтому присяга давалась четвертому праведному халифу, Али ибн Аби Талибу, ради Аллаху Таран. Эти люди, эти сподвижники, они потребовали от Али, ради Аллаху Таран, чтобы он позволил отомстить вот этим вот людям, чтобы эти люди были наказаны. Убийцы Усмана были наказаны. И начались переговоры. Собственно, не было целью, что была какая-то смута или фитна или сражение. Нет, ни в коем случае. Просто выехали для того, чтобы переговорить с Али ибн Аби Талибом, ради Аллаху Таран, по поводу чего? По поводу наказания вот этим вот убийцам, отмщения, привлечения их к ответственности. Начались переговоры сподвижников, те, которые выехали из Медины. Вместе с ними была Умуль-Мукминин, мать правоверных, Айша, ради Аллаху Таран. Они стали вести переговоры с Али, ради Аллаху Таран, чтобы он выдал вот этих вот убийц. Али, ради Аллаху Таран, он понимал, что это убийцы, что это преступники, но Али, ради Аллаху Таран, он не имел возможности выдать их в этот момент. Почему? Потому что они вот так проникли в войско, его растворили среди войск там, и они начали среди этих войск, растворившись там, уже поднимать какую-то фитну, какую-то смуту, и сейчас их вот так найти и выдать, это было просто невозможно. Как бы то ни было, были переговоры между Али и его братьями, Тальхой, Зубейром, Айшей, ради Аллаху Таля Анха, то есть теми, которые прибыли из Медины к Али, ради Аллаху Таля Анха, и практически они, в общем-то, договорились уже о чем-то, то есть пришли к какому-то они соглашению, какому-то мирному решению этого вопроса, но когда вот эти вот зачинщики смуты почувствовали, что сподвижники договариваются, что все решается мирно, что во что бы то ни стало сподвижники хотят избежать какого-то военного конфликта, вот тут вот они начали столкновение. Вот тут они завязали вот эту смуту, они, которые бросили клич, они, которые подняли фитну, подняли смуту, бросили этот клич, подняв войско. И когда это случилось, сподвижники, которые не ожидали этого, что будет это сделано, они подумали, что началась война, что началось уже сражение. И вот из-за этого, из-за вот этих действий, провокационных действий со стороны вот этих зачинщиков фитны, зачинщиков смуты, собственно, и произошла битва, та битва, которая называется битва Аль-Джамаль, верблюжья битва, без какого-либо намерения со стороны сподвижников, без какого-то желания с их стороны, чтобы произошло какое-то сражение. То есть, кто это все завязал? Вот эти вот люди, которые убили Усмана, ради Аллаху Таран, и в этой битве погибли некоторые из сподвижников. После этого закончилось, и, в общем-то, настало примирение. После этого автор говорит здесь о конфликте, он говорит, упоминает имя Муавия, ради Аллаху Таран, тоже. Да, Муавия ибн Аби Суфьян, который находился в Шаме, ради Аллаху Таранхума, который находился в Шаме, в Сирии, в Дамаске, он, будучи родственником, близким родственником Усмана, ради Аллаху Таран, и те, которые были с ним, из жителей Шама, они стали требовать, как родственники, удовлетворения своего права, чтобы были выданы им убийцы Усмана, ради Аллаху Таран, для кисаса, для отмщения. Опять вот эта вот группа вот этих зачинщиков фитны, заблудших, они опять применили свои козни, опять применили свою хитрость и опять разожгли фитну. Опять разожгли смуту. И произошла битва, которая называется битва Суффин, между сторонниками Али, ради Аллаху Таран, и Муави, ради Аллаху Таран. Причина опять вот эти вот. Вот эти сбившиеся с пути, заблудшие зачинщики фитны, которые любым путем хотят устроить какой-то конфликт, какие-то распри между верующими. Муави, ради Аллаху Таран, он не хотел власти. Он признавал, что право на правление, безусловно, имеет Али, ради Аллаху Таран. Вопрос только стоял в наказании вот для этих людей. Убийство Усмана, ради Аллаху Таран. Как бы то ни было, в общем-то, все шло к тому, чтобы было достигнуто какое-то решение, какой-то мирный исход этого. Но закончилось все тем, что хариджиты, вот эти вот люди, которые являются зачинщиками фитны, они, собрав людей, собственно, выступили и против Али, и против Муавии, ради Аллаху Таран. Что закончилось все убийством Али, убили его хариджиты. Те самые, которые выступили против Усмана, ради Аллаху Таран, они также убили и Али, ради Аллаху Таран. То есть, значит, целью их не была ни справедливость, ни желания истины. Просто цель была одна. Цель у них была – это ненависть, посеять какую-то рось среди мусульман и отомстить верующим. Они на самом деле решили убить не только Али, ради Аллаху Таала, они решили убить сразу в один день Али, Муавию, Амра ибн Аса. То есть троих. Но Аллах Субхана ва Тааля, он спас от их рук Муавию и спас Амра ибн Аса. Что касается Али, ради Аллаху Таала, то Аллах Субхана ва Тааля предупредил ему смерть шахида, он был убит вот этими преступниками. Это краткая история того, что произошло. Но автор говорит о том, что мы с вами должны в отношении вот того, что произошло. Как мы должны себя вести, какова должна быть наша позиция. Позиция мусульманина. Ваджиб, обязанность мусульманина воздержаться от того, чтобы говорить об этих вещах. Чтобы как-то влезать вот в разговоры о том, что произошло. И не упоминать никого из сподвижников. И не упоминать эти события. Иначе, как только, каким путем... искать оправдание сподвижников, просить прощения у Аллаха Субхану Тааля для сподвижников, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Знать, что они были мучтахиды. Мучтахид – это кто? Человек, имеющий знания, который искренне ищет правильное решение, угодное Аллаху Субхану Тааля. Поэтому все эти события мы упоминаем только как? Не иначе как? Сквозь призму чего? Поиска оправдания сподвижникам. Раз. Второе что? Истигфар. Просьба прощения у Аллаха Субхану Тааля для них. Третье что? Мы должны знать, что они были муджтахиды, то есть те, которые совершали иджтихад. И если кто-то из них оказался правым в этом, то он получает две награды. Если кто-то ошибся, то тогда получает одну награду за свой иджтихад. Дальше мы должны знать, что у них, у сподвижников, были такие великие достоинства и такие заслуги, которые перекрывали какие-то ошибки, если были допущены кем-то из них. Потому что они сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал Пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, то Аллах, субхана ва тааля, итталя аля ахли бадр. Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал, и'малю ма ши'тум, кад гафарту лакум. Делайте, что хотите, я уже простил вам. То есть, им прощено в любом случае. Им прощение, магфира в любом случае. Оказались ли они правы в этой ситуации или они ошиблись? Потому что тот, который ошибся, он не специально ошибся. Он не хотел допустить ошибку, а он совершал иджтихад. Поэтому мусульманин, он никогда не должен погружаться вот в эти вот разговоры и никого не должен обвинять в ошибке из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, как делают это некоторые. А как мы сказали, должен что всем из них подыскивать оправдание и просить у Аллаха Субхану Тааля для них прощения, как приказывает нам Аллах Субхану Тааля, просить у Аллаха Субхану Тааля для них рахма, милости, помилования, довольство, чтобы быть из тех, о которых сказал Аллах Субхану ва Тааля в суре Хашр. Что Аллах Субхану ва Тааля сказал? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. А те, которые пришли после них, после мухаджиров и ансаров, что говорят? Аллах учит нас. Они говорят رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. О Господь наш, прости нам. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. И братьям нашим, которые веровали до нас. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. И не делай в сердцах наших ненависти к тем, которые уверовали. رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Господь наш, Ты сочувствующий, Ты милующий. К сожалению, некоторые невежды начинают заниматься этими темами. И еще выпускают какие-то уроки, аудиоуроки, что-то пишут, записывают, какие-то аудиолекции по вот этим вот вопросам, по вот этим вот событиям, что произошло между сподвижниками. Выпускают эти лекции или эти книжки, потом распространяют это среди людей. Те, кто занимается этими вещами, кто вот так вот влазит вот в эти вот конфликты, в эти вопросы этих событий, начинает что-то говорить и распространять это. Либо, то есть два варианта, он либо тот, либо этот. Либо это джахиль. Невежда, который просто не изучал акиду, который не знает позицию Ахлиссунна вал-Джамаа, что Ахлиссунна вал-Джамаа не говорят об этих вещах. Ахлиссунна вал-Джамаа говорит, все они были муджтахиды, сподвижники, все были муджтахиды. Либо получают, что награду за иджтихад и прощение, либо две награды, и все. И пусть Аллах всех их простит. Либо это джахиль, кто делает эти вещи, распространяет подобные кассеты, такие уроки и так далее записывает. Либо вторая цель у него, вторая причина. Вторая причина – это просто человек с плохими намерениями. Человек, злоумышленник, который именно хочет посеять вот так вот ненависть с подвижником пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому мусульмане должны бояться вот таких всяких уроков и таких книг, и таких сайтов тоже, где подобная информация пишется, распространяется. Нужно остерегаться козней рафидитов, подобных им заблудших групп, те, которые ругают сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, те, которые ищут какие-то промахи у сподвижников и какие-то недостатки, мусульмане должны опасаться этого, чтобы не оказаться из числа погибших, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Итак, это принцип важно изложенный. Какое, что он сказано? «Каф ан харби Али ва Муавия ва Аиша ва Тальха ва Зубейр». Воздержаться полностью от каких-то разговоров по поводу войн, которые были. Между Али, Аиша, Тальха, Зубейр и так далее. То есть мы должны воздержаться от того, чтобы говорить об этом. Не говорить и все. Потому что все это произошло не иначе, как по причине чего? По причине чего? Иджтихада. Да, иджтихад. То есть у них, как у мучтахидов, они пришли к какому-то заключению. Хорошо. Если ошиблись, то значит получают награду за иджтихад и прощенную ошибку. Если оказались правы, значит две награды, но в любом случае их целью не были какие-то конфликты или захват власти и так далее. Их намерения были чисты, их намерения были искренни, цели у них были благие. А уже зачинщики смуты, которые есть в любые времена, они, используя эту ситуацию, сделали свое черное дело. Мы сказали с вами, если вас спросят, вы должны иметь четкий вот этот принцип, что сподвижники, они что? Те, кто участвовал в этом конфликте. Либо то, либо это. Либо муджтахид мусиб, то есть муджтахид, который оказался прав, либо муджтахид, и у него тогда две награды, либо муджтахид, который ошибся, у него тогда одна награда и прощенная ошибка. Если ошибся, он получает награду за иджтихад, но только лишается награду за что? За правильный иджтихад. Но у них, у сподвижников, столько было хасанатов, столько благих деяний, то, что они опередили всех к исламу, что они были соратниками пророка, алейхиссалату вассалям, то, что они вели борьбу на пути Аллаха Субхану Тааля, то, что они распространяли религию Аллаха Субхану Тааля, все это перекрывает их ошибку, если даже с их стороны была допущена ошибка. И теперь мы должны с вами знать, что книги по истории, вы не думайте, что эти книги по истории, иногда они написаны авторами, которые, в общем-то, относятся к Ахли Сунна валь Джамаа, но не думайте, что все, что там в этих книгах, это правда. Вот эти вот сообщения, которые есть в книгах по истории о сподвижниках пророка, алейхиссалату вассалям, как сказал шейх Ислам Утаймия по этому поводу валякид аль-Васатия? Он сказал, что вот эти вот предания, которые переданы по поводу каких-то недостатков, каких-то ошибок сподвижников, каких-то их проступков. Эти сообщения, среди них есть то, что является ложью просто, выдумано врагами мусульман. Раз. Второе. Это те сообщения, в которые что-то добавлено или из которых что-то убрали, что-то удалили. То есть они искажены. Это второе. Третье. Те, которые правдивы из этих сообщений, то тут мы говорим, то, о чем сообщается в этих сообщениях, сподвижники здесь оправданы, потому что они были мучтахидами. Либо мучтахидами, которые оказались правыми, либо которые ошиблись. То есть получается, что вот эти сообщения, которые переданы по поводу сподвижников или каких-то разногласий, которые были между сподвижниками, делятся на сколько групп? На три группы. Первая – это что? Какая часть этих сообщений? То, что является откровенной ложью, в которой нет никаких оснований на самом деле. Это выдумки врагов. Второе – это такие сообщения, у которых какое-то основание есть, но они искажены. То есть что-то оттуда убрали, а что-то добавили. А когда что-то убирают, что-то добавляют, тогда искажается суть. А третье – это, да, достоверное сообщение. Но здесь мы говорим, сподвижники, либо они были мучтахидами, получали винограды, либо, который оказался прав, да, мучтахид, второй, либо мучтахид, который ошибся, и он получает одну награду. И автор говорит, валя тухас, ты не вступай в какие-то тяжбы, какие-то споры здесь по этому поводу. Ты препоручишь, чтобы вот говорить, эти были правы, эти были неправы. Не занимай ты здесь какую-то позицию, черня кого-то из подвижников. Автор говорит, киль амрахум иль Аллах. Ты их дело препоручи Аллаху, благословен он и возвышен. И дальше он говорит, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, иякум вазикра асхаби васхари вахтани. Остерегайтесь того, чтобы плохо упоминать моих сподвижников и моих сыгров Асхар и Ахтан. Вот этот хадис, который привел автор, рахимаху тааля, он на самом деле не является достоверным хадисом. Этот хадис недостоверен. Смысл его, в общем-то, правильный. Остерегайтесь того, чтобы плохо говорить о моих сподвижниках. Асхаби, мои сподвижники. Сахиб, то есть сподвижник. Или сахаби. Сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, два слова есть арабских. Сахиб или сахаби. Множественное число как? Сахаба или Асхаб. Или Аль-Асхаб. Кто такой Ас-Сахаби? Кто такой Ас-Сахиб? Мы с вами говорили, что наиболее правильно из определения, кто такой сподвижник, это тот, кто. Ман лакия ан-набия саллаллаху алейхи ва саллама му'минан би ва мата аляль ислам. Это тот, который встречался с пророком алейхиссалату вассалям, будучи верующим в него. Встречался, будучи верующим в него. Не говорим «видел» пророка алейхиссалату вассалям. Говорим «встречался». Почему? Потому что, может быть, человек был слепой и не видел пророка алейхиссалату вассалям, но он будет сподвижник. Хорошо. Не говорим «слышал», потому что, может быть, не слышал пророка алейхиссалату вассалям, но встречался с ним. Хорошо? Поэтому всякий, кто встречался с пророком алейхиссалату вассалям, второй, будучи верующим в него, то есть при встрече он уже был мусульманином. Не так, что он, может быть, встречался с пророком алейхиссалату вассалям, еще не был мусульманином, а потом уже когда-то принял ислам. Нет, он при встрече с пророком алейхиссалату вассалям был мусульманин. «Ва мата аля ислам» – и умер в исламе. То есть не отошел от веры, а умер в исламе. И добавляют некоторые уляма еще что сюда. Даже если между этим было отступление от веры. То есть между встречей с пророком алейхиссалату вассалям и между смертью. Потом человек вернулся к исламу, умер в исламе. Так кто встречался с пророком алейхиссалату вассалям, верующим в него, даже если это было одно мгновение, один час, недолгое время, и умер в исламе, тот является сподвижником. Поэтому здесь сказано, остерегайтесь того, что плохо говорить о асхаре. Асхар это кто такие? Асхар. Асхар здесь имеется в виду родственники жен пророка алейхиссалату вассалям или мужья. Его дочерей, родственники, мужей, его дочерей, это все входит в понятие асхар. То есть не кровные родственники, а вот такие родственники. То есть родственники жены, родственники мужей, дочерей, мужья, дочерей, это входит в понятие асхар. Ахтан – это родственники жены именно. Именно родственники жены. Ахтан. Этот хадис, мы сказали, он является что? Слабым хадисом. Но у нас есть другие хадисы, которые указывают на достоинство сподвижников и которые запрещают нам плохо говорить о сподвижниках пророка алейхиссалату вассалям. Какие хадисы, которые мы с вами упоминаем часто? Как лята субу асхаби, не ругайте моих сподвижников, говорит пророк алейхиссалату вассалям. И потом он говорит, а также слова пророка алейхиссалату вассалям, поистине Аллах, благословен он возвышен, взглянул на участников битвы при Бадре и сказал, делайте, что пожелаете, я уже простил вам. Вот этот хадис, он достоверно приводится в обоих сахихах, и в Бухари, и в Муслима. И ученые говорят, что лучшими из всех сподвижников являются 4 праведных халифа, потом 10 обрадованных раем, потом кто? Участники битвы при Бадре, потом участники присяги Ридуан, да, присяги довольства, Бейату Ридуан. То есть участники битвы при Бадре, у них высокое положение. И в этом хадисе сказано «И'малю ма ши'тум фа инни кад гафарту лакум». Аллах сказал, взглянув на участников битвы при Бадре, «Делайте, что хотите, я уже простил вам». Означает ли это дозволение от Аллаха им, участникам битвы при Бадре, совершать любые грехи, делать любые грехи? Вам разрешается? Нет, конечно. А как понять тогда? Имеется в виду, что участники битвы при Бадре, Аллах Субхана ва Тааля их направляет. Они ему саддаду. Направляемые были Аллахом Субхана ва Тааля. И если даже кто-то из них оступался, то обязательно Аллах Субхана ва Тааля его приводил к покаянию. Аллах очищал его Субхана ва Тааля посредством чего-то, будь то хад или что-то еще. Или Аллах Субхану Тааля, если оступался этот человек, Аллах Субхану Тааля прощает этому человеку. Ясно, что никто из них не был маасум. Маасум это кто непогрешимый, кто не совершает грехов. Нет, никто из них не был маасум. Но Аллах Субхану Тааля, что направлял их к покаянию, Аллах Субхану Тааля, если они оступались, прощал им их грехи. Вот что имеется в виду. И поэтому, когда случилась история Хатиб ибн Аби Бальта, вы знаете эту историю, когда он написал мушрикам сообщение в Мекку о том, что пророк алейхиссалату вассалям намеревается прибыть в Мекку для взятия Мекки. Аллах Субхану ва Тааля сообщил пророку алейхиссалату вассалям о том, что письмо отправлено в Мекку, и пророк алейхиссалату вассалям отправил Али еще с ним людей, и они догнали эту женщину и забрали у нее письмо, и принесли это письмо, привезли пророку алейхиссалату вассалям, и пришел Хатиб ибн Аби Бальта к пророку алейхиссалату вассалям, и пророк алейхиссалату вассалям спросил его, почему, как могло такое быть? И он сказал, «Я Расуль Аллах, ля та'джал алей». Посланник Аллаха, не спеши в отношении меня. «Фаинни ма фаальту залика куфран вартидадан адин илля». Я не сделал это из-за неверия или за отступления от веры Аллаха. «Валя ридан биль куфр». И не сделал я это, будучи довольным неверием. То, что мне нравится неверие. Нет. «Валякин радту наттахиза едан индахум». Я просто хотел, чтобы сделать что-то для них такое, из-за чего они, помня вот эту мою им услугу, которую я им оказал, благодарность, чтобы они защищали мою семью, которая там есть, мой род и мою семью. Умар, رضي الله تعالى عنه, который был при этом, он сказал: «Я رسول الله, да, они отрубили ногу этот мунафик, посланник Аллаха, позволь мне отрубить голову этому лицемеру, который поступил вероломно в отношении Аллаха и посланника». Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему то, что сказано в этом хадисе. Он сказал: «Ма юдрика ля'алля Аллах якуна кад итталя аля ахли Бадр». Откуда тебе знать, Умар? Ведь, может быть, Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал: «И'малю ма ши'тум, факад гафарту лакум», делайте, что пожелаете, я простил вам. Также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу Хатиба ибн Абу Бальта, он сказал: «Амма иннаху кад садакакум», он сказал вам правду. То есть не из-за отступления от веры, не из-за сомнения в вере. Просто вот это переживание за семью, которая беззащитная там была в Мекке, вот это толкнуло его на этот поступок. Да, безусловно, поступок неправильный. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал здесь о достоинствах участника битвы при Бадре. Дальше.
وَعَلَمْ رَحْمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ مَرْءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ وَإِذَا مَعَ رَجُلٍ مَالٌ حَرَامٌ فَقَدْ ضَمِنَ لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإن عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.
Дальше автор говорит, رحمه الله تعالى, وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ и знай, да смилуется над тобой Аллах, أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. Знай, что не является дозволенным имущество мусульманина иначе, как с его согласия. وَإِنْ كَانَ مَعْ رَجُلْ مَالْ حَرَامْ فَقَدَّمِنُ. Если у кого-то есть запрещенное имущество, то имущество, которое он у кого-то забрал незаконно, он несет за него ответственность. Он несет за него ответственность. لَا يَحِلُّ لَحَتَ يَخُّ زَمِنُ شَيْنِ لَبِيزِ. Никто не имеет права взять что-то из этого имущества. فَإِنَّ عَسَيَّتُ. Потому что, может быть, этот человек, который взял это имущество незаконно, может быть, он покается и захочет вернуть это хозяевам, а ты, получится, взял харам, ты взял запрет. Итак, автор, рахмаллаху та'аля, говорит здесь о неприкосновенности имущества мусульманина, говорит, что нельзя посягать, брать, забирать что-то из имущества мусульманина, если он этого не хочет, если нет на его согласия на это. Это неприкосновенность мусульман, которую мы должны соблюдать, она охватывает неприкосновенность этих трех вещей, неприкосновенность их жизней, неприкосновенность их чести и неприкосновенность их имущества. Если человек входит в ислам, все, ислам стоит на страже его вот этих вот трех вещей, и никто не имеет права посягать на них. Поэтому сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Куллю аль-муслим аля-аль-муслими харам». Каждый мусульманин неприкосновенен для другого мусульманина. «Дамуху ва малюху ва ирду». Его кровь, то есть жизнь, его имущество, его честь. И в прощальном хаджи что говорит пророк, алейхиссалату вассалям? «Инна димаакум ва амвалакум ва аарадакум алейкум харам». Или «Хараман алейкум ка хурмати яумикум хада». Поистине, жизни ваши и имущество ваше, и честь ваша неприкосновенные друг для друга ка хурмати яумикум хада. Как неприкосновенен этот ваш день. Священ этот ваш день. Какой день? Яуму нахр, день жертвоприношения. Фи шахрикум хаза, в этот ваш месяц. Какой месяц? Зульхиджа. Фи баладикум хаза, в этом вашем городе. В каком городе? В Мекке. Поэтому нельзя посягать на имущество мусульманина и забирать что-то из его имущества без его добровольного согласия на это. Если он соглашается, да, тогда это халяль. А если забирают у него силой что-то, без его довольства, без его согласия, если отбирают или воруют, или поступают вероломно, каким-то вероломным путем что-то забирают у мусульманина, то это харам. Так же неприкосновенно это, как неприкосновенна жизнь, как неприкосновенна честь мусульманина. И Аллах Субхану Таля говорит об этом в Коране, говорит: «Валя таакулу амвалакум бейнакум бильбатиль». Не поедайте имущество ваше между вами неправедно. И говорит Аллах Субхану Таля: «Я айю аллазина аману ля таакулу амвалакум бейнакум бильбатиль». Вы, которые веровали, не поедайте имущество между вами незаконно. Или антакуна тиджаратан антарады минкум, если только это не торговля по взаимному согласию между вами. Многие люди, субханаллах, многие люди не обращают на это внимания, так или иначе посягают на имущество других. Конечно, крайние варианты бывают, когда и убивают, и грабят, и забирают. Бывают, воруют, воруют. Иногда совершают такую вещь, как хияна. Вероломно как-то забирают имущество. Или обманывают. обманывают, совершая мошенничество в торговых сделках. И они думают, и вот так вот забирают неправедным путем имущество своего брата-мусульманина, это все харам, и это более того, это кабира минеркабая, то есть это из великих грехов. И автор говорит, и если у кого-то есть вот такое имущество, полученное вот таким путем, таким запретным путем, чужое имущество, по сути, факадламинаху, все он несет за это ответственность. То есть если кто-то взял без права имущество своего брата, каким бы то ни было способом, из запрещенных способов, все, это имущество на нем лежит, он должен, обязан вернуть это хозяевам этого имущества. Все, он несет за это ответственность. Обязательно то, что взято неправедно, должно быть возвращено до смерти тому, у кого это было взято. Если не сделает это при жизни, значит, в судный день будет расплачиваться уже своими хасанатами, своими праведными деяниями. А может быть так, что будет отдавать и отдавать и отдавать свои хасанаты, свои праведные поступки, и уже не останется у него праведных поступков, а рассчитываться надо. И что тогда? Тогда будут брать прегрешения вот этих вот обиженных людей им, чьи права он попрал, и будут вешать на него эти грехи, а потом он будет брошен в ад, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому имущество мусульманина, хоть ты его взял путем того, что называется васп, то есть грабеж, или совершая какую-то запрещенную шариатом операцию финансовую, да, или отобрал ты, или украл, все, ты несешь ответственность, ты обязан в этом мире уже отдать. Либо в этом мире отдашь, либо, значит, отдашь после смерти, отдашь в ахиро, вечной жизни, поэтому будь осторожен, обрати на это внимание. Обязательно, так или иначе, ты должен отдать. Здесь или там. И, конечно, здесь рассчитаться, это лучше, чем это оставить потом на судный день. Человек не понимает. Некоторые люди говорят, да лучше я там рассчитаюсь уже потом. То есть деньги так любит он деньги, и свое имущество так и тяжело ему отдать здесь. Он думает, ну ничего, отдам там. И человек не понимает, что там каждая хасана, каждое благодеяние для него будет гораздо важнее, чем тысячи и миллионы денег здесь, на земле. И автор говорит, может быть, он покается, этот человек, который взял, и захочет вернуть имущество хозяевам имущества. А ты возьмешь, если у него, то возьмешь запретное. О чем говорит автор здесь? То есть, если ты знаешь, что у этого человека, имущество, которое у него, это имущество харам, это чье-то имущество, отобранное у кого-то или украденное у кого-то и так далее, ты не можешь брать, ты не имеешь права брать это. Почему? Во-первых, потому что ты знаешь, что это харам. И как ты сделаешь для себя это дозволенным, если ты знаешь, что это харам? Ты знаешь, что этот человек не владеет этим. Как ты можешь брать оттуда что-то? Это раз. Второе. Может быть, этот человек, он покается и захочет вернуть имущество. Если ты у него заберешь что-то, возьмешь, то как он вернет потом? Он уже не сможет потом вернуть. Это второе. Третье. Если ты будешь это делать, возьмешь что-то у него, ты окажешься по неволике, так или иначе, вернее, ты окажешься что соучастником. Соучастником в этом преступлении и в этом вот беззаконии. Поэтому делать это нельзя. Следующее.
إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.
Дальше автор говорит, рахима Аллаху Та'аля, «Вальмакасибу ма бана лака сиххатуху фауа мутлак». Заработанное тобой имущество, заработанное тобой средство, если видится тебе, что оно является правильным, то здесь нет ограничений. Автор говорит, предоставляется свобода. «Илля ма захара фасаду». Если только для тебя не становится явным, что это имущество, в нем есть порча, то есть есть какая-то неправедность. Если имущество таково, то есть это имущество неправедное, если в нем есть какая-то испорченность в этом имуществе, в том, что было заработано, то тогда взять из этого можно только то, что поможет поддержать жизнь и все. И не говори «Атрукуль макаси пахузу маатауни». И не говори ни в коем случае «все, я не буду зарабатывать, я буду брать то, что мне будут давать люди». Этого не делали ни сподвижники, ни ученые до нашего этого времени. И сказал Умар ибн аль-Хаттаб, كَسْبٌ فِي بَعْدُ دَنِيَّ خَيْرٌ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى النَّاسِ. Заработок, в котором есть нечто презренное, лучше, чем нужда в людях. Заработок, в котором есть нечто презренное, некое унижение, лучше, чем нужда в людях. Итак, автор говорит, «Вальмакасиб мабана лака сихату фауа мутлак». Макасиб, то есть то, что зарабатывает человек из средств к существованию. Если тебе видно, явствует для тебя, что это дозволено, да, что это благое что-то, что это правильное, фауа мутлак. То есть здесь нет ограничений, автор говорит. То есть он говорит о том, что основа является что? Халяль. Основа является хиль, дозволенность. То есть если... Не видно, что в этом имуществе есть какая-то проблема, какая-то недозволенность, какая-то нечистота. Хорошо? Видно, что все нормально, что все правильно. То все. Основа, что дозволено. Основа – это мутлах, то есть без каких-то ограничений. Пророк, алейхиссалату вассалям, поделил вот эти средства, которые зарабатывает человек, на сколько видов? На три. Да? Сказал, «Инналь халяля байин, ва инналь харама байин». Поистине халяль дозволено явно. И харам запрещено тоже явно. Бейнахума умур муштабихат. А между ними есть вещи сомнительные, неясные. Ля яляму гунна касир минан нас. Многие люди не знают этих вещей. Не знают о них. Фаман иттака шубухат, факад истабра лидини ва ирди. Тот, кто будет остерегаться сомнительного, то есть защит, тот защитит и религию свою, и свою честь. Итак, пророк алейхиссалату вассалям поделил на три вида. Первое – это аль-халяль. Это дозволенное. Халяль байин. То есть то дозволено, дозволенность чего ясна, и вот это ты берешь без каких-либо проблем. Потому что основой вообще в муамаля, то есть во взаимоотношениях, является что? Аль-хиль. Дозволенность, если только для тебя не стало явным, что это харам. Основа что? Дозволенность. Автор указывает на вот этот вот важный принцип здесь. Точно так же есть вторая группа, да, имущества. Это что? Это харам байин. То есть явный харам. Как Аллах Субхану Тааля говорит, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Харамом, запретным для вас, сделана мертвечина, и кровь, и мясо свиньи. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِي. И то, что было заколото не ради Аллаха. Также мейсер, то, что называют азартными играми и так далее. Ну, понятие более широкое. Мейсер, хамар, вино. Все это харам по четкому указанию Корана, четкому указанию Сунны. Точно так же, что и относится харам бейин, к явному хараму. Это то, что украдено, то, что отобрано, то, что взято у людей без права. Это все харам бейин. Дальше третье, это что? Муштабих. Муштабих, то есть неясно. Неизвестно, это халяль и харам. Посмотрите, не то, что высосано из пальца. То есть халяль и человек, он пытается вот что-то, какие-то найти вещи здесь, что-то, какие-то аспекты, чтобы объявить это сомнительным. Когда говорим сомнительное, что имеется в виду? Сомнительное – это значит, есть доводы, доводы, адилля, шариатские доводы, которые с одной стороны указывают на дозволенность, и другие доводы, которые указывают на запрещенность. То есть этот вопрос, он вот такой вот колеблющийся между двумя основами, между двумя видами доводов. Доводы, которые тянут его в сторону дозволенности, доводы, которые тянут его в сторону запретности. Вот это вот муштабихат. А не то, что люди копаются и пытаются дозволенные вещи объявить их запретными. Вот если есть муштабих, если есть такое неясное, в отношении которых противоречат друг другу доводы, то есть и туда что-то тянется, да, и сюда, и в эту сторону, то здесь как быть? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, пока не станет ясно, нужно воздержаться. Нужно оставить это. Рекомендуется оставить это. Воздержаться от этого. Вот это вот правило, которое установил пророк, алейхиссалату вассалям, это очень четкое правило. И автор говорит, собственно, вот здесь об этом, когда он говорит, «Илля ма захара фасаду», если только ясно, что нечто, оно запретно, что нечто, оно испорчено с точки зрения дозволенности. А так, основой является что? Основой является дозволенность. Если есть вот такое недозволенное, если есть какая-то испорченность, что тогда делать? Вот здесь он говорит, автор, следующий принцип говорит. Он говорит, я хузу мин аль-фасади мамсаката нафси, мин аль-фасади мамсаката нафси. Берет вот из того, что вот так подпорчено, в котором есть какая-то запрещенность, берет ровно настолько, чтобы поддержать свою жизнь. Все. Это что за вопрос? Это вопрос дарура. Это вопрос вынужденности. Если человек в отношении себя боится гибели, боится смерти. Если он это не поест, то тогда он, то, что есть у него из харама, он ест оттуда ровно столько, чтобы остаться живым. Даже если это имущество другого человека. Но если он находится в состоянии, что? Варура. То есть вынужденности. Ему грозит смерть. Тогда он ест оттуда. Ест из этого. Но как? ровно настолько, чтобы сохранить свою жизнь. Даже если это имущество вообще в своей основе является харамом. Если это мертвечина и так далее, он ест ровно настолько, сколько требует его вот эта вот тарура, то есть крайняя необходимость, чтобы не умереть. И Аллах Субхану ва Тааля поэтому и говорит в Коране: «Инна махаррама алейкум аль-мейта ва ад-даму ва лахму аль-хинзир». Он вам запретил лишь мертвечину и кровь, и мясо свиньи, ва ма ухилля бихи лигайриллля, и то, что заколото не ради Аллаха. «Фаман йадтурра гайра багин ва ля адин фаля исма алейхи». А тот, кто был вынужден, не посягая, не переходя границ, «фаля исма алей», то на нем нет греха. «Инна Аллах гафуру рахим», поистине Аллах, он прощающий, милующий. То есть из харама можешь взять ровно столько, как автор говорит, чтобы сохранить свою жизнь. А потом от остального должен воздержаться. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Илля мактурирту милей», только то, в чем вы нуждаетесь. И дальше он говорит о следующем принципе здесь. «Валя такулю атрухуль макасиб вахузу маатауни». И не должен говорить человек: «Оставлю я заработок и возьму то, что мне будут давать люди». Потому что некоторые люди так говорят. Я, говорят они, уповающий на Аллаха. Я человек, поклоняющийся Аллаху. Поэтому я буду заниматься вот так вот ибадатами, поклонением. А люди дадут мне что-то. Люди что-то подадут. Вот это вот запрещено. Ты обязан искать риск, обязан искать средства к существованию, достаточные для каких-то элементарных нужд твоих, твоей семьи, твоей жены, твоего дома. Ты должен искать риск, пропитание. И это тоже ибада. Это тоже часть поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть не должен ты сидеть и ждать, когда тебе перепадет что-то из садака, из милостыни людей. Ты должен искать риск, Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому говорит: «Ва тазавваду». Запасайтесь. Запасайтесь провизией. Аллах Субхану ва Тааля не сказал: «Идите в хадж без ничего и уповайте на Аллаха, и там вам кто-нибудь подаст». Нет. «Ва тазавваду». Запасайтесь провизией. А потом добавил Субхану ва Тааля: «Файна хайра сзади». Таква, но лучше из провизии это богобоязненность. И автор дальше говорит: «Лям яфаль хаза ас-сахаба ва ля уляма ва заманина хаза». Этого не делали ни сподвижники, ни ученые до нашего этого времени. То есть вот этот поступок не совершали никто. Какой поступок? То есть вот так вот сесть и отказаться от поиска пропитания, от зарабатывания себе средств к существованию и смотреть, что там у людей есть, может быть люди что-то подадут. Никто из сподвижников так не поступал. Они были самые богобоязненные люди, больше всех поклоняющиеся Аллаху Субхану ва Тааля. И при этом они все практически, они были людьми, которые занимались каким-то трудом. Кто-то что-то выращивал, кто-то занимался торговлей. Среди них Абу Бакр, среди них Зубейр ибн Авам, среди них Абдурахман ибн Ауф, Усман ибн Аффан. Люди, которые занимались торговлей, занимались куплей-продажей, а они лучшие из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И зарабатывая, они тратили на пути Аллаха Субхана ва Тааля, они снаряжали на свои деньги войска, они не оставляли поиск средств существованию. Абу Бакр ас-Сиддик, вы знаете, что он занимался торговлей, помогал пророку, алейхиссалату вассалям. С самого начала пророческой миссии, еще в Мекке, помогал и свое имущество, и известные, вы знаете, случай, да, в его жизни, как тратил Бакр ас-Сиддик, рады Аллаху Таала. И он из своего имущества кормил бедняков, и он, который выкупал рабов, которых мучили их хозяева, среди них Биляль и другие. То есть он не оставлял кесп, то есть зарабатывание средств существования. И не говорил: вот я сейчас сяду и буду только поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, и я из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И дальше автор приводит здесь подтверждение слова Умара ибн Хаттаба. Он говорит: «Каспун фии баду дания хайру мин аль-хаджат иль-нас». Заработок, в котором есть некая презренность. То есть, что-то такое, что считается непочетным, что считается каким-то презренным заработком. Это лучше, чем нуждаться в людях. То есть, если ты будешь заниматься какой-то профессией, которая, да, в своей основе является профессией презренной, или трудом, брать за которые деньги, что является чем-то презренным, как, например, хиджам. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что заработок того, кто делает хиджаму, он какой хабис, он презренный. То есть, не подобает мусульманину зарабатывать так и брать деньги за хиджаму. То есть, это такой низкий заработок. Но если человек не находит средств существования, кроме как таким путем. Хорошо. Что лучше? Оставить это и ждать, пока ему помогут, нуждаться в людях, протягивать руку? Или лучше заниматься этим? Умар ибн Хаттаб говорит: лучше заниматься этим. Пусть это будет заработок, который, ну, вот такого плана, низкого плана, но лучше это, чем унижение перед людьми, чем просить людей о помощи. Таким образом, здесь сколько принципов? Сколько принципов перечислено здесь, вот в этом пункте? Первое, что основой зарабатывания является что? Хиль, дозволенность, если только для тебя не ясно, что это харам, да? Еще мы сказали, что есть третья группа вещей, где доводы указывают, с одной стороны, некоторые доводы указывают на запрещенность этой вещи, другие доводы указывают, что на дозволенность, то есть это что, муштабихат, сомнительное, здесь рекомендует шариат это оставить. А так, основа это что? Аль-хиль, дозволенность, без каких-то ограничений. То есть автор говорит здесь, что не нужно копаться, не нужно чрезмерствовать, не нужно проявлять излишнюю вот эти вот копания, щепетильность, да, так что запрещать людям то, что является дозволенным. Основа это, он говорит, мутлах, без ограничений, хуаллязи халака лакум ма филь арды джамиа, он тот, который создал для вас все, что есть на земле. Второй вопрос, он говорит, вопрос чего? Ларура, вопрос вынужденности. Если не находит человек имущество халяль, нет, он все силы приложил, чтобы найти имущество халяль, и нет, тогда что? Это вопрос какой? Аль-маль, аль-фасид, ал-дарури. То есть вот это имущество, которое, да, оно, в нем есть порча, в нем есть запрещенность, но как? Ларури, то есть когда человек вынужден. Тогда берет ровно столько, сколько необходимо ему, чтобы сохраниться, чтобы не умереть, хорошо, не более того. То есть не так, что теперь, я вынужден и пользоваться во всю широту, еще строить на этом бизнес, еще ставить это в основу какого-то бизнеса. Время, мол, такое сейчас. Все так живут. Нет, нельзя. Следующий принцип, который автор изложил, что человек должен зарабатывать средства к существованию. Не говорить, я буду вот поклоняться Аллаху, и я уповаю на Аллах, и мне так и так придет, даже если я не буду стараться. Да, человек должен зарабатывать, и лучшие из людей, они делали это. И четвертый принцип, который он здесь излагает, это что? Что если даже какой-то заработок, в нем есть что-то неприятное, что-то презренное, но у человека нет другого, то лучше заработать так, чем что? Чем просить у людей. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ля яхуза ахадукум хаблаху». Если кто-то из вас возьмет свою веревку, «фаятия бихузматиль хатаб аля захри», и потом принесет вязанку дров у себя на спине, взвалив, «фаябиага» и продаст, «фаякуфа Аллаху биаваджаху хайру ляум минан ясалян нас аатауху ауманаууху». Продаст вот эти вот дрова, «фаякуфа Аллаху биаваджаху», и Аллах защитит его лик таким образом от того, чтобы просить у людей, от этого стыда просить у людей, это для него все лучше, чем просить у людей, которые, может быть, дадут ему, а может быть, откажут. Дальше, следующее.
«Ас-салавату ль-хамсу джаизатун хальфа ман саллейта хальфа, илля ан якуна джахмийян фа иннаху муаттил, ин саллейта хальфаху фа айд салатак, ва ин кана имамука яума ль-джумаати джахмийян ва хуа султанун, фа салли хальфаху ва айд салатака». وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعيد صلاتك.
Следующий пункт тоже очень важный, говорит автор رحمه الله تعالى. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. Пять намазов, совершение их за тем, за кем ты совершаешь, дозволено. Илля ан якуна джахмия. Если только это не джахмит, файну муаттиль, потому что он отрицающий. Ва ин саллейта хальфаху, если ты за ним совершишь намаз, фааид салата, то тогда переделай свой намаз. Ва ин кана имамука йаума аль-джумати джахмиян ва хува султан. А если в день джума твой имам джахмит, но при этом он султан, при этом он правитель, фасалли хальфаху, совершай намаз за ним. Ваид салата, и переделай свой намаз. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب السنة فصلي خلفه ولا تعيد الصلاة. А если твой имам, будь то султан, правитель или кто-то другой, относится к людям сунны, то совершай намаз за ним и не переделывай свой намаз. Вот здесь, вот в этом пункте ряд важных моментов, важных принципов. Первое, что он говорит. Ас-салавату аль-хамс джаиза. Совершение пяти намазов дозволено хальфа ман саллейта хальфа. Затем, за кем ты совершаешь эти намазы. Это вопрос имамства. Аль-имама фис-сала. Имамство в намазе. То есть, какой человек может быть имамом? Когда имамство является действительным? Когда имамство является недействительным? И он говорит здесь, что основа мусульмана, что если ты совершаешь за ними намаз, то твой намаз действительно и дозволен. Да, это основа. Потом он говорит, после этого он говорит, то есть какие пункты он затрагивает. Если имам султан, если имам правитель, ну, раньше особенно, намаз мусульман кто вел? Правитель, да? То есть это было прерогатива правителя, это было, входило в функции правителя проводить намазы. Особенно джума, особенно праздничные намазы, ну и пять намазов тоже. Пророк, алейхиссалату вассалям, проводил намазы после него, Абу-Бакр проводил, хорошо, Умар проводил. Так, первый вопрос, это если имам правитель. Вот за правителем совершается намаз, при этом не смотришь, не обращаешь внимания на некоторые какие-то его действия. Может быть, у него есть какие-то грехи, может быть, у него есть какое-то ослушание, в его действиях есть какие-то вещи, противоречащие шариату. Но если это не вещь, не такие поступки, которые выводят человека из ислама, не то, что выводит из религии, то тогда совершается за ним намаз, и не смотришь на вот эти его проступки, на эти его грехи. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он приказал совершать намаз за ними. Правитель, пусть у него есть какие-то грехи, хорошо, ты все равно за ним совершай намаз. Почему? Чтобы объединить мусульман, чтобы не допустить раскол. Какие бы там у него ни были грехи, какие бы ни были ослушания, если не доходят до уровня куфра, то за ним, за правителем совершается намаз. Для чего? Чтобы объединить мусульман на одном слове. Особенно, если речь идет о джума, намазе джума, или о праздничных намазах. Ну, это касается тоже и обязательных пяти намазов ежедневных. А если, говорит он, этот правитель джахмит. Автор говорит, если он джахмит, а джахмия, то есть те, которые он говорит муаттиль. То есть, по сути, то, что говорит джахмит, он отрицает вообще существование Аллаха Субханаху ва Тааля. Ну, не прямо, но косвенно. Хорошо? Он муаттиль. Если он джахмит, а джахмиты, вы знаете, сколько у них там всяких заблуждений, из-за чего многие уляма сказали, что джахмиты вообще вышли как группа из вот этих вот 73 групп, то есть вообще не относятся к группам уммы уже. Так вот, если валиюль амр джахмит, если правитель джахмит, совершаешь за ним намаз. Молишься, но потом переделываешь. Это то, что говорит автор рахимаху тааля. Второе. Если имам не правитель, но фасик. Не правитель и фасик. То есть фасик, грешник, и при этом он не является правителем. Вот здесь вот есть разногласия среди уляма. Были разногласия среди уляма по поводу того, что если имам фасик, имам является нечестивцем, грешником, но он не является правителем. Первое мнение, некоторые уляма говорят, нет, что для того, чтобы был имамом и проводил намаз, все-таки условием является адаля. Адаля, то есть, что он должен быть праведным, должен быть добросовестным. То есть, если это фасик, нечестивец, грешник, то намаз за ним. То есть, тот человек, который совершает большие грехи, ну, который, конечно, не доходит до уровня куфра, до уровня неверия, что если он фасик, то за ним не совершается намаз, то есть условием является, они говорят, что адаля, то есть что это его праведность, его добросовестность, они говорят, за ним намаз не совершается, почему? Потому что нет условия адаль, его нельзя взять имамом себе. Это мнение некоторых уляма было. Второе мнение, что поскольку он мусульманин, значит, его собственный намаз действителен? Да. А тот, чей намаз действителен, то и совершение за ним намаза в качестве имама взять его, тоже намаз будет действительным. Хорошо? Совершение за ним намаза тоже будет действительным, поэтому совершается намаз за всяким мусульманином, даже если у него есть какие-то грехи. Конечно, если они доходят до уровня куфра, то совершают намаз за ним. И автор, вот как вы видите, он указывает на это здесь. Потому что он говорит в конце, если твой имам, хоть он султан, хоть нет, говорит он сахиб сунна. Но он сахиб сунна, внимательно. То есть не джахмит. Хорошо, то есть он, в общем, последователь сунны, но у него есть какие-то там грехи, прегрешения какие-то есть, которые не доходят до уровня куфра, то совершается за ним намаз, и намаз не переделывается, говорит он. Это вот важный вопрос. Важный вопрос. Ас-салавату аль-хамс джаиза хальфа ман салейта хальфа. Да, он говорит, еще раз, это поскольку важный вопрос, еще раз поговорим об этом кратко. Пять намазов дозволено, за кем ты там не совершаешь их, они дозволены. Правильно? То есть, совершаешь ты за аль-бар или аль-фаджр, то есть за праведным или за грешным. Намаз, он будет действительным. Если только не такой бидат у этого человека, который уже является бид'а мукаффира, то есть бид'ат, который выводит из религии. Намаз за человеком, который является фасиком, грешником, или аль-мубтади', или последователем каких-то нововведений, последователем нововведений. Вот здесь уляма делают уточнение, то есть здесь нужно уточнение. Мы сказали с вами, что уляма, у них есть разногласия по поводу намаза за фасиком и за муптади. Еще раз, фасик, муптади, понятно, да, фасик, то есть тот, кто совершает грехи, нечестивый, и муптади это кто? Тот, у которого есть какие-то бедаты, какие-то нововведения, хорошо? Вот здесь вот разногласия по поводу такого фасика и такого муптади, такого еретика, у которого его фиск, его греховность или его бедат, его нововведение не доходит до уровня куфра. Вот здесь есть разногласия, мы сказали с вами. Некоторые уляма говорят, внимательно, то есть уляма говорят, если это человек, правитель мусульман, султан, то тогда за ним делается намаз, и намаз будет действительным. Еще раз. О ком сейчас говорим? Мы сейчас говорим о нечестивцах, грешниках и о последователях бедата, но когда не доходит их нечесть или их беда до уровня куфра. Да? Что мы говорим здесь? Если это правитель мусульман, то в таком случае за ним совершается намаз, и намаз будет действительным. Раз. Второе. Если в этом городе, в этой стране, в этом городе, в населенном пункте просто нет другой мечети, есть только одна мечеть, и там вот такой имам. Какой имам? Фасик. То есть он грешник. Или он муптаде, последователь нововведения. Мы говорим сейчас о греховности нововведениях, не доходящих до уровня куфра. То тогда за ним тоже совершается намаз. Да, это вторая ситуация. Тоже совершается намаз. И если кто-то не совершает намаз, под предлогом, что он фасит, под предлогом, что он, там у него какие-то есть бедаты, то на самом деле он становится из аль-бида. Это будет муптаде. Мы сейчас говорим о ситуации, когда нет что? Другой мечети. Если есть другая мечеть, в которой имам Адель, то есть в нем вот это условие есть, условие праведности, условие добросовестности, то есть внешне мы видится, да, что человек, который религиозный, который совершает ваджибат и предписан Аллах Субхану Тар, оставляет харам. Если есть две мечети, одна такая мечеть, в которой имам вот такой вот, Адель, добросовестный, вторая мечеть, в которой имам Муптади, еретик, или он фасик нечестивый, то тогда вот тут уже смотрим. Если из-за оставления намаза вот затем вот, который является муптади и фасик, если из этого вытекает какая-то серьезная фитна, если вред для религии, хорошо, какой-то вред, признаваемый с точки зрения религии, то в таком случае, для того, чтобы устранить вот этот вред, совершают намаз за вот этим вот человеком. Если нет никакого вреда, хорошо, нет фитны, то в таком случае будешь за кем совершать намаз? За вот тем последователем сунны и за праведным. Понятно? Итак, мы сейчас с вами говорим, намаз за кем? За грешником или муптаде, у которых их бида или фиск не доходят до уровня чего? До уровня куфра. Да? Мы сказали, если это правитель, однозначно молишься за ним. Все. Это убеждение принципа Ахлюссунна вальджамаа. Не оставляешь совершение намаза за ним под предлогом, что он грешник. Нет. Второе что? Второе мы говорим, мечеть одна, другой мечети нет. И имам вот такой. Тоже совершаешь за ним намаз. Третья ситуация, когда две мечети есть. В одной последователь сунны, праведный, во второй вот такой фасих, последователь бидата. Тут смотришь, если будут какие-то фитны, мафсада, да, какой-то вред, какая-то фитна, то для отведения вот этого вреда совершаешь намаз за ним. Если нет вреда, то тогда совершаешь, конечно, идешь и совершаешь намаз за последователем сунны и за праведным. Если нет фитны, если имам фасих и нет фитны, то тогда мы говорим, что тогда намаз за ним не делаешь, и уляма говорят, даже сходятся в том, что это макрух. Макрух делать за ним намаз. Понятно или нет? То, что совершается за грешником намаз, на это указывают хадисы пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям сказал хадис, который приводится в Бухари, сказано: «Юсаллюна лакум, фаин асабу фалакум, ваин ахтау фалакум алейхим». Они будут совершать для вас намаз, если они будут совершать правильно, то тогда это для вас. Если они ошибаются, то для вас будет ваш намаз, хорошо, и против них. В вашу пользу, но против них. То есть речь идет о руководителях мусульман здесь. И мы знаем с вами, что сподвижники совершали намаз за кем? За хаджаджем. Хаджадж ибн Юсуф. Хаджадж ибн Юсуф Сакафи, человек, который был фасиком, который был беззаконником, который убил много-много людей. Среди них были сподвижники, среди них были табиины. Тысячу людей убил. Тысячи. Но, несмотря на это, совершали за ним сподвижники намаз. Аль-Валид ибн Укба ибн Аби Муид был наместник в Куфе, пил вино. Пил вино и совершил субх. 2 ракиата, потом еще 2 ракиата, потом еще повернулся, когда сказал добавить еще, то есть он, потому что был пьян, добавить еще ракиатов, и сказали сподвижники, будем с тобой, пока ты будешь молиться, мы будем с тобой. То есть эти хадисы все указывают на то, что если даже что грешник, если нечестивец, то за ним совершается намаз. пока не доходит до уровня куфра. Если, конечно, бедят или фиск доходят до уровня куфра, то тогда намаз будет недействительный. Поэтому автор говорит, если это султан, то тогда ты за ним намаз совершай, но потом переделывай. Если он джахмид, то есть его бедя доходит до уровня уже куфра. Хорошо, доходит до уровня куфра. Такие люди, которые являются идолопоклонниками, взывающие Никола Субхана ва Тааля и так далее. То есть тот человек, чей беда доходит до уровня куфра, то либо не совершается, а если человек вынужден совершать, правитель или кто-то, да, то в таком случае намаз переделывается, говорит автор рахмаху ва тааля.
Валь-Ибану анна Аба Бакрин ва Умара рахматуллахи алейхима фи худрати Аишата радийаллаху анха маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям кад дуфина хуналика маа. فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه واجب.
صلى الله عليه وسلم واجب. نعم. Дальше. Автор говорит, رحمه الله تعالى. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه. Вера в то, что Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах, да смилуется над ними Аллах. Они в комнате Аиши, да будет доволен ими Аллах, вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, были погребены. То есть были погребены там вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. فَإِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ فَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Если ты приходишь к могиле, то есть могиле пророка, алейхиссалату вассалям, то поприветствовать их двоих, то есть Абу Бакра и Умара, после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является обязательным, говорит он. Итак, вера в то, что Абу Бакр и Умар, да смилуются над ними Аллах, погребены вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, в комнате Аиши, радиаллаху анха. То есть, возможно, что в те времена, времена автора, какие-то были люди, которые подвергали этот факт сомнению. И автор говорит о том, что нужно в это верить. То есть, принципов Ахль-Сунна валь-Джамаа. Когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, люди разошлись во мнении относительно того, где похоронить пророка, алейхиссалату вассалям. Похоронить ли его вместе с его сподвижниками на кладбище Аль-Бакия? Или что делать? И вот тут они вспомнили хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, что «Анна-Набия юльфану хайсу ямут», что пророк, он хоронится там, где он умирает. Поэтому вот прямо там, где он лежал, под этим ложем, была вырота могила для пророка, алейхиссалату вассалям. То есть проблема, когда вспомнили хадис, решена. Сподвижники, если знали хадис, все, они подчинялись хадису. Проблема решилась, и вот под тем ложем, где лежал пророк, алейхиссалату вассалям, там была, на котором он умер, на этом ложе, там была вырота могила в комнате Аиши, радиаллаху тааля анха. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, он когда заболел, уже перед смертью, он лежал у Аиши, в доме Аиши, и там за ним ухаживали. Это во-первых. Во-первых, первая причина, почему там, потому что пророки хоронятся там, где они умирают. А вторая причина, что если бы его могила была где-то на открытом месте, например, на кладбище Бакье, то была угроза чего такой вещи, как излишнее почитание этой могилы, и люди бы стали толпиться вокруг могилы. Это могло привести потом к излишеству, к гулю. И чтобы защитить пророка, алейхиссалату вассалям, от этого, чтобы не допустить вот этот вот путь к ширку, чтобы не допустить той беды, которая случилась с Ахлюль-Китаб, с уммами до нас, которые из могил своих пророков сделали мечети, места для поклонения, пророк, алейхиссалату вассалям, был похоронен у себя в комнате Аиши, радиаллаху тааля. Поэтому Аиша, радиаллаху тааля, когда упомянула хадис о запрещенности чрезмерствовать в почитании могил и о том, что иудеи и христиане, что они допустили излишество в отношении могил своих пророков и там устроили мечети, места для поклонения, сделали из могил своих пророков идолов, она сказала, «Валяуля залика ля убриза кабру». Если бы не вот эта опасность, что могилу пророка, алейхиссалям, вот так начнут чрезмерно почитать и толпиться вокруг нее, и возникнет опасность ширка. Если бы не эта опасность, то он бы был похоронен где-то на открытом месте, говорит Аиша. «Валякин хушия айютеха замастида». Но опасались того, что могила будет взята в качестве места для поклонения Аллаху, то есть мечетью. Таким образом, Аиша, рады Аллаху тарана, она разъяснила, в чем был мудрый смысл, почему он был похоронен у себя дома. Дом пророка, алейхиссалату вассалям, то есть дом Аиши, где умер пророк, алейхиссалату вассалям, он находился, как, впрочем, и другие дома жен пророка, алейхиссалату вассалям, вне мечети. То есть это не было мечетью. Те, которые говорят, когда им говорят, что нельзя хоронить в мечетях, И что нельзя на мечетях строить могилы. Они говорят, а как же могила пророка, алейхиссалату вассалям, она находится в мечети. Мы говорим, что пророк, алейхиссалату вассалям, был похоронен в доме Аиши, радиаллаху та'аля анха, и это не было мечетью. Это были дома жен пророка, алейхиссалату вассалям. Да, они прилегали к мечети, но они вовсе не входили в мечеть. Поэтому мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, не построена на могиле, потому что была построена при жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Раз. Во-вторых, пророк, алейхиссалату вассалям, не был погребен в мечети, потому что он был погребен в комнате Аиши, радиаллаху та'аля анха. Вот эти комнаты жен пророка, алейхиссалату вассалям, они прилегали к мечети с восточной стороны. С восточной и южной стороны. То есть мечеть, где есть вот эта юго-восточная сторона, там были комнаты жен пророка, алейхиссалату вассалям, со стороны востока от мечети. И пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом он был погребен там, в этом доме, который был вне мечети. И так и была эта комната вне мечети. Мечеть была, получается, где? Запада. Хорошо? Пока Аль-Валид ибн Абдель-Малик не решил расширять мечеть в сторону комнат пророка, алейхиссалату вассалям. До этого расширения были в сторону юга, в сторону запада, в сторону севера, другие стороны, только не в эту сторону, не в сторону комнат жен пророка, алейхиссалату вассалям. Но Валид ибн Абдель-Малик, а это уже было после окончания эпохи сподвижников, когда уже практически сподвижников не было в Медине, он решил сделать вот это вот расширение в ту сторону. Причем сэлеф, предшественники, кто был тогда из табиинов, как Саид бин Мусейб, другие, они высказали порицание ему, что недопустимо расширять туда. Ну, чтобы как-то обезопасить все-таки комнату, где был погребен пророк, алейхиссалату вассалям, даже они, Аль-Валид ибн Абдель-Малик, они что решили? Они окружили эту комнату, окружили стенами. Были построены стены вокруг, и стена, которая смотрит в сторону севера, эта стена была устроена, там было построено две стены в виде треугольника, для чего? Чтобы люди не могли обращаться в сторону могилы для совершения намаза. То есть комната была изолирована, смотрите. Одна стена, стена комнаты, потом эти стены, потом была еще одна стена. То есть тремя рядами стен полностью могила отгорожена от мечети, полностью. И проникнуть туда, зайти, посмотреть могилу пророка, алейхиссалату вассалям, никакой возможности нет. Плюс еще сегодня это решетки там всякие, хорошо, расстояние довольно большое, до самой комнаты пророка, алейхиссалату вассалям, от внешних вот этих стен. То есть туда проникнуть совершенно невозможно. Аллах, субхану тааля, защитил могилу пророка, алейхиссалату вассалям, от того, чтобы из нее сделали идола. Таким образом, комната, она оказалась окруженной мечетью, да, на сегодняшний момент. Ну, это разговор отдельный. Но как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалям, все равно похоронен где? Похоронен в своей комнате. То есть здесь ничего не поменялось. Лишь при расширении окружила мечеть его комнату. А так он в своем доме, и он продолжает там оставаться, а не в мечети. Ну и так и было. Так и было. Пророк, алейхиссалату вассалям, был похоронен в своей комнате сначала, когда он умер. Потом, через сколько лет? Умер Абу Бакр, радиаллаху та'аля. В каком году умер? В 13-м году. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, умер в 11-м году хиджры, был погребен в комнате Аиши, радиаллаху та'аля. Потом, когда умер Абу Бакр, его тоже похоронили возле пророка, алейхиссалату вассалям, за пророком, алейхиссалату вассалям, за спиной пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? То есть ближе всего к кибле могила пророка, алейхиссалату вассалям, потом сзади уже, сзади и чуть-чуть ближе уже туда к востоку. Да, это могила Абу Бакра, радиаллаху та'аля. Почему он там был похоронен? Из-за того, что он был ближайшим сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям, лучшим человеком в этом уме, оказание ему почтения таким образом, особое положение у него было перед пророком, алейхиссалату вассалям. Человек, который постоянно при жизни был с пророком, алейхиссалату вассалям. Все время с пророком, алейхиссалату вассалям. Поэтому и был похоронен возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом, когда умер Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху та'аля, Аиша, радиаллаху та'аля, она хотела, чтобы она была погребена там. Возле своего мужа и возле, саллаллаху алейхи ва саллям, и возле своего отца. Но Умар, умирая, он отправил людей попросить Аишу, радиаллаху та'аля, уступить ему это место. Он хотел, очень сильно любя пророка, алейхиссалату вассалям, и любя Абу Бакра, хотел быть похоронен возле них. Он попросил разрешения у Аиши, и Аиша разрешила. То есть она вот так вот уступила. Она отдала Умару ибн аль-Хаттабу вот такое предпочтение перед собой. И он был похоронен уже за Абу Бакром ас-Сиддиком, тоже в этой же комнате. То есть там есть три могилы. Это могила пророка, алейхиссалату вассалям, та, которая ближе всего к кибле. Потом идет могила Абу Бакра, потом идет могила Умара, радиаллаху анхума, в комнате Аиши, радиаллаху та'аля анха. Сама Аиша, радиаллаху та'аля анха, она когда умерла, она была похоронена на кладбище Аль-Бакия вместе со сподвижниками. И автор говорит, что нужно верить в это. Нужно верить в это, что Абу Бакр и Умар похоронены вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, в комнате Айши, радиаллаху та'аля анха. Почему нужно это знать? Почему нужно знать, где могила пророка, алейхиссалату вассалям, где могила его двух товарищей? Какая в этом польза для мусульманина? Польза такова, что мусульманин, он, когда находится в Медине, он может посетить могилу пророка, алейхиссалату вассалям, могилу двух его сподвижников, поприветствовать их салямом, приветствовать пророка, алейхиссалату вассалям, посетить и поприветствовать, посетить двух его сподвижников, поприветствовать их, и за это получить награду от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это возможность получить награду. Это одно из желательных действий, когда человек уже находится в Медине. Получает награду какую? Награду зияра, посещения, раз. Второе, это награда чего? Таслима, то есть приветствие. И он говорит, «Фаиза атейта л-кабр, фат-таслима алейхима бада Расули Иллахи, саллаллаху салям, ваджиб». Если ты придешь к могиле, то поприветствовать их, то есть Абу-Бакр и Умар, после пророка, алейхиссалату вассалям, это обязательно. Вот это вот мудрый смысл, это плод чего? Того, что мы знаем, где похоронен пророк, алейхиссалату вассалям, и его два сподвижника, Абу-Бакр и Умар. Какой плод, что мы можем посетить, поприветствовать их? Когда? Когда мы посещаем мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, когда мы приезжаем, чтобы помолиться в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, то мы приветствуем пророка, алейхиссалату вассалям, и его двух сподвижников, чтобы получить награду чего? Зияра и таслим. То есть посещение и приветствие. Посещаем, приветствуем, делаем дуа, просим прощения для сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, но ни в коем случае, не для того, чтобы допускать чрезмерности, излишества в отношении почитания этих могил, ни в коем случае, не чтобы просить там барака, не чтобы просить там шифа у Аллаха Субхана ва Тааля, или еще не дай Аллах у самого пророка, алейхиссалату вассалям, просить шифа или удовлетворение каких-то нужд. Как некоторые заблудшие, они делают это, те, которые на самом деле досаждают посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть только одно, никакие просьбы пророку, алейхиссалату вассалям, а только салам, и то, салям и приветствие пророка, алейхиссалату вассалям, это когда? Когда человек, он приезжает откуда-то, будь он из жителей Медины, хорошо, или он извне Медины, если человек приехал откуда-то, будь он из жителей Медины или не из жителей Медины, то входит в мечеть человек, он совершает намаз, молится в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, а потом он что посещает? Могилу пророка, алейхиссалату вассалям, его двух сподвижников. Но и все. Посетил один раз, и все. А не так, что каждый раз, когда ты молишься в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, идешь и что и приветствуешь пророка, алейхиссалату вассалям. Это неправильно, и сподвижники этого не делали. И пророк, алейхиссалату вассалям, предостерег от этого. И он сказал, «Ля таджалю кабри ида». Не делайте мою могилу местом регулярных посещений. То есть, когда человек без конца приходит могиле пророка, алейхиссалату вассалям. Нет. Сподвижники как делали? Если они, например, уезжали куда-то, потом возвращались, по возвращении с путешествия приходили к пророку, алейхиссалату вассалям. А вот так вот постоянно ходить на могилу пророка, алейхиссалату вассалям, это беда, это путь к ширку на самом деле, потому что таким образом делает человек из могилы пророка, алейхиссалату вассалям, что? Ид. Что такое ид? Ид, то есть место вот такого регулярного посещения, чего предостерег пророк, алейхиссалату вассалям. Это для тех, кто приезжает откуда-то из путешествия. Ибн Умар, радиаллаху та'аля анхума, когда он возвращался из путешествия, он приходил, обращался лицом к могиле пророка, алейхиссалату вассалям, и говорил, ассаляму алейка, я Расуль Аллах, ва рахматуллахи, ва баракату. Мир тебе, посланник Аллаха, и милость Аллаха, и благословение Аллаха. Потом немножечко отходил в сторону востока, то есть правее, отходил немножко правее, и говорил, ассаляму алейка, я Абу Бакр ас-Сиддик. Ва рахматуллахи ва баракату. Потом немножечко еще правее отходил и говорил, ассаляму алейка, я бата. Мир тебе, о отец. То есть, Умар ибн Хаттаб, радиаллаху та'аля. И потом уходил. А если человек хочет помолиться, обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа, попросить что-то у Аллаха Субхану ва Тааля, тогда человек должен уйти в сторону. И должен обратиться не в сторону могил ни в коем случае, а в сторону киблы. Хорошо, и просить Аллах Субхана ва Тааля. И не направляться во время дуа в сторону могилы, а направляться не иначе, как в сторону киблы. Автор говорит, рахималлаху тааля, что если ты пришел к могиле, то поприветствовать двух сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, он говорит ваджиб, да, после пророка, алейхиссалату вассалям. Но правильно, что не ваджиб. Нет, не ваджиб. Правильно, что это сунна. То есть, что это желательное действие, посещение могилы пророка, алейхиссалату вассалям, и Абу Бакра и Умара. Это сунна. Кто сделает это, тот получает награду от Аллаха Субхана ва Тааля. Если кто-то не сделает это, есть ли на человеке грех? Если ваджиб, тогда оставление этого будет что? Грехом, правильно? Греха на человеке не будет. Это если человек находится в Медине. Тогда для него является сунной посетить вот так вот могилу пророка алейхи салату вассалям и двух его сподвижников. Но специально ехать из своей страны, из своей земли для посещения могилы пророка алейхи салату вассалям, это запрещено и это беда. Потому что сказал алейхи салату вассалям, «Ля тушадду рихаль илля иля саляс масад». Нельзя отправляться в путь для поклонения, кроме как к трем мечетям. Масджид Хаза, Аль-Масджид Аль-Харам, это моя мечеть, и Масджид Аль-Харам, и Аль-Масджид Аль-Акса, Масджид Аль-Акса. А если уже ты прибыл в Медину для поклонения в мечети пророка, алейхи салату вассалям, оказался там, хорошо, то тогда ты уже, желательно тебе посетить могилу пророка, алейхи салату вассалям, и его двух сподвижников, и поприветствовать их, как это делали сподвижники пророка, алейхи салату вассалям. Итак, это не ваджиб, это что? Это сунна. Это что касается нашего урока сегодняшнего. Саллаллаху алейхи ва саллям, 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 алейхи ва саллям